Здравствуйте! С вами программа «Мединвест Клуб» с доктором Ахтубом. И, как обычно, мы говорим о проектах в медицине, об инновациях в медицине и все, что так или иначе связано со здоровьем человека. И сегодня у нас в гостях очень интересный человек, мэр Илья Яковлевич, стоматолог, главный врач клиники сохранения живых зубов, научный редактор издательства «Кинтэссенция» и «Индекс Медиа». Илья, я, наверное, все не буду перечислять.
Ну, не обязательно. Да, добрый день.
Надолго займем. Добрый день.
Да. Спасибо большое за приглашение. Очень приятно быть у вас в студии.
Да. Сегодняшняя наша программа будет посвящена стоматологии. Какое будущее, вот, на ваш взгляд, ее ждет? Что там ждет нас впереди за очередным поворотом? Вот. Но прежде чем мы приступим к программе, да, ну, к теме, хотелось бы с вами поговорить о том, как вы пришли в стоматологию.
О, знаете, я в стоматологию я пришел довольно забавным путем, потому что я был хорошим учеником в школе, и когда пришел момент выбрать институт, я понял, что я не хочу быть инженером, не хочу быть учителем, не хочу быть военным, и, собственно, остался в медицинский институт из тех, которые были у меня в доступности. И
Вы пошли путем вычеркивания.
Да, путем вычеркивания, совершенно верно. Да, совершенно верно. И в те годы, не знаю, как сейчас, сейчас, наверное, у нас есть ЕГЭ, там какие-то были вступительные экзамены, и на лечебный факультет нужно было сдавать 5 экзаменов, а на стомат нужно было сдавать 4. Вот таким образом я случайно попал
в стоматологию. Ну, то есть алгебра решили,
да,
все, да?
Да, да. Но ни разу на самом деле об этом не пожалел, потому что специальность чрезвычайно интересная, много возможностей для роста, для развития и... Вот так вот
ну, то есть это не влияние там мамы, папы, бабушки, дедушки, никого?
Нет, это никого... абсолютно. Но мне всегда нравилась биология, мне нравились какие-то естественные науки, и я, ну, как, наверное, любой мальчик любил что-то мастерить руками. То есть вот это на стыке, скажем так, этих интересов, там, в 17-18 лет вдруг это возникло.
Да, интересно. Да, я тоже вот сейчас слушаю вас, вспоминаю, что я как-то не могу сказать, что я любил биологию, но вот у нас была талантливый учитель в школе, и вот она меня как-то подвигнула в этом направлении развиваться. И я там вынужден был все олимпиады по биологии участвовать и так далее. Так что вы правы, от биологии мы приходим к медицину.
Ну, наверное, от хорошего учителя, да, мы приходим.
Ну, видимо, да. И когда вы закончили институт... Вы где его заканчивали?
Знаете, у меня в моей жизни было 3 института, на самом деле. Я учился в Тверском медицинском институте и получил диплом врача именно там. И, ну, мне кажется, это до сих пор считается один из лучших институтов.
Согласен, да.
Один из лучших институтов стоматологических, одна из лучших стоматологических школ. И когда я общаюсь сейчас с выпускниками, ну, вот нынешними, да, у меня вот сейчас пришла ассистентка, девочка, которая только закончила институт, они всю свою... работу, всю свою учебу в институте не видели ни одного пациента. Это вот то, что было у нас, да, то есть у нас с 3-го курса у нас были пациенты, мы работали под присмотром преподавателей, и когда мы выходили из института, мы уже, возможно, не обладали там какими-то сумасшедшими знаниями, но навыки уже были, поэтому это, ну, вот
сейчас,
было, наверное,
сейчас даже
самое...
ординатуру заканчивают, и пациентов не видели.
Да.
Понятно, это был первый институт.
Это был первый институт, да.
Второй?
А второй институт был еврейский университет в Израиле, в Иерусалиме, и я там провел полгода, стажируясь, и там был такой курс для того, чтобы можно было сдать на экзамен на лицензию в Израиле. И я сдал этот экзамен, и это был фантастический институт, на самом деле, потому что там вдруг появилась интерес к учебе, да, то есть там вдруг стало интересно учиться. Я помню, что я потом еще ходил к своему, ну, руководителю этого курса и просил разрешения оставить еще читательский билет, потому что можно было ходить еще дальше в библиотеку
это где,
заниматься.
В Иерусалиме?
Это в Иерусалиме, да. Вот. А потом я пошел в ряды израильской армии и там стал стоматологом. Собственно, это было мое первое место работы. И это мой был второй институт, фактически. Да. Третий институт у меня состоялся 5 лет назад. Уже проработав 15 лет стоматологом, я понял, что нужно искать какие-то пути для получение специализации, потому что уже к тому моменту я уже давно занимался только эндодонтией, там только лечением каналов, может быть, об этом потом еще поговорим. И я уехал в Америку, в Филадельфию, в Университет Пенсильвании, один из лучших вузов стоматологических, и закончил там специализацию на протяжении 2 лет. У меня было такое очно-заочное обучение, я ездил туда-обратно и закончил там специализацию по эндодонтии. Это на самом деле первый вуз в Америке, который открыл специализацию по эндодонтии.
А что значит туда-обратно ездили?
Это такой как очно-заочный курс. То есть вы работаете дома, клинический материал набираете дома, а приезжаете в Америку, месяц проводите там, отчитываетесь о своей работе.
Ну, сколько здесь, сколько там? То есть месяц вы там?
Месяц там, здесь? Полгода здесь. Полгода. Ну, то есть это было 4 приезда по месяцу в течение 2 лет.
Каждые полгода вы должны были приезжать и месяц.
Каждые 4-5 месяцев нужно было месяц проводить там, да.
Интересно. Хорошо. Значит, таким образом вы стали эндодонтом.
Да. Да, это такая, на самом деле, довольно... сейчас это популярно, на самом деле, да, то есть это, при большом счету, это врач-терапевт, который занимается лечением, там, установкой пломб, там, лечением кариеса, там, лечением корневых каналов, вот, но наша специальность ушла от, еще, скажем, стала еще более узкой, и эндодонтисты – это люди, которые занимаются и специализируются только на лечении корневых каналов, и фактически это... Эта идея воплотилась вот в клинике, которая образовалась там 2,5 года назад, потому что идея о том, что мы можем сохранить намного больше зубов, чем, ну, чем принято, да, потому что заболевания, связанные с зубами, это не только кариес, это может быть какая-то инфекция, которая находится внутри канала, и если мы можем успешно это лечить, то мы можем сохранять очень много зубов. Сейчас я вижу эту тенденцию на самом деле среди коллег, да, среди пациентов, то есть это становится модно. На самом деле это очень хорошо, потому что если там 5-7-10 лет назад очень многие коллеги предлагали, и тенденция такая на самом деле во всем мире, не только в России, предлагали просто удалить зуб там, при минимальных проблемах, установить имплантат, то сейчас мы понимаем, что сохранение своего зуба – это приоритет, потому что у имплантатов есть свои сложности, свои проблемы и так далее.
Ну, в советское время говорили, что вот здесь как раз проходит водораздел между гуманной советской стоматологией и агрессивной буржуазной стоматологией, что вот у них чаще удаляют зубы, там, по показаниям или без, а у нас чаще сохраняют. Но потом маятник качнулся в другую сторону. Да. И у нас тоже стали... Ну, наверное, там в каждом случае не стоило, как в советское время, там до последнего там пытались, ну, потому что не было имплантов, не было альтернатив, по сути, да, и поэтому... Ну,
фактически, там, да, фактически.
Да, и вся вот стоматология, и вообще медицина, она была замкнута как бы сама на себя, и человеку там, ну, пожаловаться, собственно, было некуда, вот, и поэтому там, ну... Как-то это лечили, как-то занимались эндодонтией в том числе, да? А потом вдруг пошло поветрие, нет, все удалять, там, до последнего, там, приезжали, вот, кстати, из Америки многие лекторы, и они говорили, что вот такое понятие, как гипердиагностика вводили, да? Что у нас, то, что у нас считалось, я не помню, там, глубоким кариесом, да, у них уже там это там точно пульпит, что в пульпе уже там пошли изменения какие-то.
Ну, тут видите, какая история, на мой взгляд, мы в той же самой Европе и в Соединенных Штатах Америки есть определенная диктовка с точки зрения страховых компаний.
Страховые, да, согласен.
Да, то есть, вот, например, сейчас был в Риме, была конференция, общался там с коллегой из Италии, и у него... Его практика вообще построена на том, что он сохраняет живые зубы, да, то есть это к вопросу о глубоком кариесе и пульпите, да, то есть насколько глубоко заходит поражение. И он говорит, в Италии не готовы, то есть страховки не готовы оплачивать сложную работу по сохранению зуба живым. Они готовы оплатить лечение каналов, они готовы уплатить удаление и там протезирование.
А какой метод лечения, что, как он сохраняет?
Ну, у нас, кстати, же была эта история, это называлось биологический метод сохранения пульпы зуба, да, ну, то да, есть, да, когда да, вовлекается уже нерв в заболевание, да, то есть по определенным признакам можно вычислить, является ли это воспаление обратимым или нет, и тогда с помощью там каких-то лекарств, да, которые мы можем положить под пломбу, этот зуб может прийти в нормальное состояние, остаться живым.
Ну, там, к сожалению, там чаще это декларировалось, чем делалось, там, чаще это обучалось.
Сейчас под этим есть, на самом деле, действительно хорошая научная основа, есть гистологические исследования, которые говорят о том, что есть соответствие там, клинической и настоящей картине, то, что происходит. Так что я считаю, что у будущего, на самом деле, как раз за этим, потому что все ждут того, что мы начнем выращивать зубы. И это, кстати, тоже, по всей видимости, не за горами. Потому что каждый раз, когда ты приезжаешь на какой-то конгресс, вот эта регенеративная стоматология, да, она все время есть. То есть мы уже умеем, то есть там ученые уже умеют выращивать, ну, все время над этим смеемся, да, потому что мы умеем выращивать зубы на спине у мышей, да, но нас интересует выращивать зубы во рту у человека.
Да, и в правильном направлении.
И в правильном направлении, да. Ну, для этого есть ортодонты, которые потом могут эти зубы сдвинуть. Но думаю, что это будет уже на нашем веку. Я думаю, что уже какой-то рыночный продукт там в течение 10, 15, 20 лет обязательно появится.
То есть вы думаете уже абсолютно, вот такая перспектива?
Абсолютно 10-20, точно. Да, абсолютно точно. Абсолютно точно.
А какие исследования, вот, может быть, я что-то пропустил? Кто ближе всех, японцы по-прежнему или где-то еще?
Ну, то, с чем я знаком, ну, на самом деле, сейчас у нас нету каких-то разделений на, ну, все исследовательские группы, они все интернациональные. То есть, есть и японцы, очень много исследований проводится в Китае, с законодательной точки зрения это намного проще делать, да, то есть, то, что, например, раньше делал в Соединенных Штатах Америки или в Европе, сейчас с этической точки зрения довольно сложно, например, провести какое-то исследование на людях, нужно проходить очень долгие согласования этического комитета, и законодательство не позволяет это сделать или там с определенными ограничениями. Поэтому сейчас группа интернациональная, проводится очень много исследований в Китае, и даже в этом ничего плохого нет.
Ну да, штаб исследования там где-то сидит, там, да, в одной стране, да, сами исследования, да, проходят, верно, в третьей, а анализ в четвертой и так далее. Да, согласен. Хорошо, ну что ж, там, дорогие друзья, вот порадуем вас новостью от Ильи, что там, если потерпите еще лет 20, скорее всего, вам вырастет зуб, не придется терпеть что-то еще, да?
Ну, на самом деле, есть же возможность сохранить то, что есть свое. Все же прекрасно знают о том, каким образом можно сохранить зуб. Но, к сожалению, ну, если сказать простыми словами, то достаточно хорошо чистить зубы каждый раз после еды, да, и ваши зубы будут здоровыми с очень большой вероятностью, да, но, к сожалению, люди запускают этот процесс, отказываются там ну, просто от банальной чистки, да, и в конечном итоге это приводит к проблемам. Ведь наши предки, у них не было такой проблемы, у них была жесткая пища, у них было мало углеводов, у них было много волокон растительных, да, у них было мясо в рационе, мясо жесткое, да, и, соответственно, кариеса практически не было. Надо сказать, что и продолжительность жизни была совершенно другая. Поэтому, там, если человек умирал в 40 лет с отсутствием нескольких зубов, это было нормой. У нас сейчас, кстати, интересная тема. У нас сейчас учебники, ну, прекрасные учебники, которые были выпущены там, 50, 60, 70 лет назад, они абсолютно устарели. Да? Потому что, например, там, полный съемный протезирование, когда у человека нет ни одного зуба в полости рта, ему делали протез. Эти учебники были написаны там, 56 лет, 60 лет назад, рассчитаны на анатомию человека, которому 50 лет или 40-45 лет. Да? То есть у нас сейчас люди живут намного дольше, и люди не теряют зубы. Люди предпочитают сохранять свои зубы дольше, да, и получается, что эти учебники, они устарели. То есть если человеку нужно сделать полный съемный протез, то, скорее всего, этому человеку уже 70 или 80 лет. Соответственно, там строение челюстей совершенно другое, и, ну, как бы, и возможность установки этих протезов тоже совершенно другая.
Ну вот мне редактор нашла интересную цитату Хью Уиллера, что потеря любовника или мужа, или даже двух мужей, восполнима, но потеря зуба – это настоящая катастрофа. Вот, мне кажется, это можно сделать девизом вашей клиники.
Ну, надеюсь, что это не катастрофа, даже потеря зуба на самом деле это не катастрофа, да, потому что там потерянный зуб можно восстановить, но на самом деле девиз нашей клиники, что если у вас есть зуб, его нужно сохранить, а не удалить и заменить каким-то протезом или какой-то заменой. Один из самых известных имплантологов, сейчас пытаюсь вспомнить фамилию лихорадочно в голове, но цитата на самом деле была такая, что имплантат – это прекрасная замена отсутствующему зубу. Да? То есть, если есть зуб, то нужно сохранить зуб. Но если зуба нет, тогда мы можем установить имплантат.
Да, ну вот сейчас, наверное, начнется новая эра имплантации, потому что очень много зубов установили за последние там, лет 30 имплантов именно. И вот, к сожалению, сейчас подходит вот то время, когда их нужно как бы извлекать.
Ну, а как же, если импланты это... А, кстати, опять вот к этому же вопросу был сейчас как раз в Риме, общался с коллегами, и была такая, был такой веселый человек из Бразилии, который сказал, что импланты, как это, diamonds are forever, implants are not. Бриллианты, они навсегда, а вот импланты, к сожалению, не навсегда. В 16-м году вышло фантастическое исследование, потому что с имплантами всегда, знаете, как здесь есть вовлеченность в интерес производителей. То есть производители, ну, не то чтобы они спонсируют проведение исследований научных, да, но они обязательно всегда в этом участвуют. И участвуют в обсуждении, каким образом проводится это исследование, исключительно с целью получить красивый результат. Да. Если вы возьмете любого стоматолога, не имплантолога, любого терапевта, там, пародонтолога, да, и спросите, какая успешность имплантации, вам человек назовет цифру 97%. Но при этом, если вы спросите работающего, того же самого работающего стоматолога, как часто вы видите проблемы с имплантатами в полости рта ваших пациентов, они скажут, ну, у каждого второго. То есть это вот, вот это вот несоответствие. В 2016 году вышло потрясающее исследование у шведского населения, собственно, откуда вся имплантация пошла, да, то есть Бронемарк и его последователи. И это исследование вышло, там большое количество обследованных пациентов, и они пришли к выводу, что через 9 лет после протезирования имплантатов у 50% пациентов есть проблемы, и у 16% населения, не населения, а людей с имплантатами, такие проблемы, которые решаются только удалением имплантата. Поэтому нерадужная перспектива, к сожалению, не такая радужная, как хотелось бы изначально.
Я в свое время, когда еще учился в институте, это не могу сейчас вспомнить год, ну, наверное, там какой-то там 91-й, там 90-й, и у нас заведующий кафедрой хирургической стоматологии.
А вы какой заканчивали?
Волгоградский.
Волгоградский.
Да, и он говорил, что, говорит, ребята, если я узнаю, что кто-то из вас, сидящих в этом зале, там будет посматривать в сторону имплантов, я лично прокляну. Ну, потому что он сталкивался вот как раз вот с этой негативной стороной. То есть, все неудачные случаи в его
сходились
клинике.
К нему.
Да, сходились в его клинике. И поэтому у него был на тот момент только негативный опыт.
Ну, надо сказать, что это было 30 лет назад.
Да, это было очень давно.
Поэтому...
Вот,
ну, там уровень технологий и знаний про имплантацию был, наверное, на тот момент очень низкий.
Ну, тогда и показания были там очень, ну, очень узкими.
Да,
я
да,
помню, там и диабет, там не лечился многие там сердечно-сосудистые заболевания. Там практически все было противопоказаниями. На сегодняшний день это уже там противопоказания очень...
Ну да, узкие. Они очень узкие, да, без сомнения.
Да. Хорошо. Илья, скажите, пожалуйста, вот ваша клиника, она специализируется на сохранении зубов, но там полный спектр услуг?
Да, разумеется. Да, разумеется.
А у вас вообще большая клиника?
У нас 4 кресла, у нас работает 8 врачей, у нас все специальности, но тут, знаете, как интересно, на самом деле, если вы посмотрите, большинством клиник руководят либо ортопеды, либо хирурги.
Ну, да.
Ну, так складывается, да, а вот так, чтобы клиника руководил терапевт, да, потому что обычно главный врач, он принимает всех первичных пациентов, проводит все первичные консультации, да, и от этого уже потом
распределяется. Ну, это у вас такая американская модель, да, у вас?
Ну, не совсем, мне кажется, ну, может быть, трудно сказать. В Америке много достаточно специализированных клиник, которые делают только какую-то конкретную работу, вот как, например, там, та же самая эндодонтия. У меня была такая начальная моя практика. Я в Москве работаю с 2005 года, и фактически сразу у меня была так называемая реферативная практика. То есть, когда у тебя есть коллеги, которые присылают тебе пациентов со сложным случаем, ты выполняешь свою работу и возвращаешь пациента обратно.
Но вы от нее ушли, да?
Нет, на самом деле она сохранилась, и это как бы как... практика внутри практики, да, то есть у меня есть врачи, с которыми я работаю больше 10 лет, и это коллегиально, хорошо, интересно, да.
Ну, да, вот тот вид практики, о котором вы говорите, он не очень характерен для России, как-то не очень пока приживается. У нас больше вот похоже на это, на General Dentist, да, такая по такому типу. А вот узкоспециализированных практиках действительно мало.
Вы знаете, а мне кажется, сейчас немножко по-другому. То есть, у нас много клиник, в которых... У нас практически нет стоматологов, которые занимаются всем. Да? У нас все стоматологи разделены по специальностям.
Я говорю про клинику в целом. Про клинику в целом. То есть, все клиники стараются
охватить весь спектр услуг.
Стоматологических услуг.
Совершенно верно.
Да, вот такие, чтобы занимались вот какой-то одной своей темой. Я вот что-то и не припомню. Там некоторые коллеги там пытались что-то создать в области имплантации, что к ним отправлять, и они возвращают пациентов. Но, насколько я знаю, это не очень пошло. То есть, ну, вот пока еще. Хорошо. А вот как вы считаете, вот вообще стоматология... Вот здорово, что мы начали с того, что с такого оптимизма, да, что скоро там в течение 10-20 лет мы научимся выращивать зубы, и нашим дорогим пациентам мы сможем дать какой-то новый уровень здоровья, новый уровень медицины, да, стоматологии. Вот. А что ждет технологически, может быть, какие-то изменения вы видите? Что-то знаете, что происходит? Вот. Куда движется стоматология на сегодняшний день?
Стоматология на самом деле довольно долго, и вот моя специальность довольно долго была очень костной и очень консервативной. Да? То есть мы пользуемся там, теми же самыми методиками, они совершенствуются, да, но основные методики практически не меняются. То есть мы там пользуемся рентгеновским излучением, или сейчас у нас есть там 3D-рентгенология, но это в любом случае тот же самый концепт. Да? У нас там есть возможность изолировать зуб от слюны, чтобы пациент ничего не проглатывал или там ничего не попадало в зуб, но эта технология тоже уже больше 150 лет на самом деле. Да, да, у нас там есть основные...
Когда ее предлагают как инновацию, очень забавно это все
наблюдать. Да. То есть вот этот кофердам, он был изобретен в 1864 году, а у нас крепостное право было отменено в 61-м, если я правильно помню. То есть это такая передовая технология второй половины 19 века.
Илья, я ненадолго сделаю небольшое объявление.
Да,
мы вернемся в эту студию буквально через минуту. Сейчас небольшая реклама.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? «Медиаметрикс» – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц, по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» – свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
Это программа «Мединвест-клуб» с доктором Ахтуба. И мы говорим с Ильей Мером о том, что происходит в стоматологии. И начали мы говорить о том, что идет цифровизация. И те вещи, которые вот часто, к сожалению, некоторые наши коллеги выдают как инновации, да, последних дней, родились уже очень давно. Некоторые там... уже даже не в прошлом, а в позапрошлом веке.
В позапрошлом веке, да. Ну, на самом деле необходим прорыв как не концептуальный, да, потому что мы можем совершенствовать методики, да, там мы можем, ну, если говорить про имплантаты, там получать какую-то другую поверхность имплантатов или какое-то другое соединение, да, мы можем придумывать какие-то другие инструменты, другие боры для того, чтобы вычищать зубы кариес, да, но по большому счету это концепцию саму не меняет, да, то есть, ну, надо сказать, что была очень интересная концепция, которая закончилась, наверное, вместе с Советским Союзом, мы же с вами приблизительно одного поколения, вы помните, была вот эта история про фторирование воды.
Да, был такой.
Да,
то есть и вот... молоко вторировали,
да,
и там соль пытались добавлять.
Да, да, совершенно верно. Потому что есть регионы там, на территории России, где есть избыточное количество фтора, да, и там возникает
в Грузии, по-моему,
флюороз. Помню, да. Там есть регионы, в которых нормальное количество фтора, есть регионы, в которых низкое количество фтора. Если посмотреть на что происходит в этот момент с людьми, да, то там, где низкое содержание фтора, там количество кариеса больше. Да, то есть заболевание зубов намного выше. Поэтому была идея о том, что начинать фторировать воду, и надо сказать, что мировой опыт такой есть. То есть вот у нас есть скандинавские страны, где это в конечном итоге было реализовано. Возможно, там не такая большая территория, и может быть чуть больше однообразия по количеству фтора в воде, да, но там, где это было реализовано, там реально количество пациентов уменьшается. То есть у людей меньше кариеса. Вот это на самом деле это большой технологический прорыв, несмотря на то, что это звучит вот как-то странно, да, то есть это там не рентгеновские снимки, там не какие-то инновации, да, ну просто предотвращение заболевания как такового.
Ну да, да, как это у нас предмет назывался, социальная гигиена,
да,
и организация, да, здравоохранения, по-моему. Да.
Что-то ужасное, я помню, было такое. Ужасно скучное, хотя по факту...
Да, 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 на самом деле очень такой полезный предмет. Mm-hmm. Так все-таки, возвращаясь, вот если мы говорим о технологиях, о каких-то, какие технологии вы видите, вот, ну, ближайшие прорывные технологии, это что, сканирование...
Вы знаете, да, сейчас цифра очень уверенно шагает, и это позволяет, то есть мы переводим формат, практически все переводим формат цифры, и то, что раньше снимались какие-то аналоговые оттиски, там делались какие-то фотографии, то есть сейчас это все уходит в цифру, и это позволяет качественнее и быстрее изготавливать какие-то, ну, протезы, коронки, пломбы, накладки и так далее. Это без сомнения так. А, на мой взгляд, очень серьезным прорывом, и это относительно недавнее изобретение, ну, скажем, не изобретение, но применение, это применение микроскопа, применение увеличения. Потому что не секрет, что зуб – это такой очень небольшой объект, и если вы его увеличиваете там, в 10, в 15, в 20 раз, то, как моделисты говорят, уровень детализации увеличивается.
А вы работаете с микроскопом?
А я работаю с микроскопом, да. У нас вся клиника, на самом деле, работает с микроскопом, за исключением, возможно, только хирурга, который не пользуется микроскопами, но пользуется бинокулярными лупами. Ну, то есть, каким-то меньшим увеличением, потому что там есть своя специфика, нужно иметь больше поля зрения. Вот. И это позволяет намного больше видеть, тщательно или, скажем так, аккуратно относиться к собственным тканям, да, потому что в свое время, там, Дживи Блэк, помните, был такой, он провозгласил принцип расширения, как extension for prevention, да, там, расширение для предотвращения, то есть, как мы иссекали здоровые ткани для того, чтобы быть уверенным, что больше нету кариеса. Ну, вот, когда у нас есть микроскоп, когда у нас есть увеличение, когда у нас у микроскопа есть очень серьезное освещение, и мы очень хорошо видим то, что происходит, да, то в этот момент мы имеем возможность убирать только те ткани, которые действительно поражены, и это позволяет сделать
хорошо, Илья,
хорошую работу. Да.
Да, вы помимо врачебной деятельности занимаетесь обучением. Вот чему именно вы учите? И кого из коллег вы приглашаете? Угу. Это там, начинающие доктора, уже опытные врачи, переквалификация?
Знаете, наверное, это полезно всегда всем, и мне тоже в том числе, когда есть какой-то обмен мнениями между коллегами. На самом деле я не только, ну, то есть я занимаюсь не только обучением, то есть у нас есть дискуссионные клубы, где мы собираемся, там, компании в 30-40 человек, обсуждаем какую-то одну тему, у нас есть там 3-4 докладчика, формат такой очень свободного обсуждения. Есть люди, которые нам помогают, есть у нас издательство «Квинтэссенция», которое нам очень в этом плане помогает, и это такой формат, который практически, ну, не стоит денег, да, то есть это на общественных началах. А такие дискуссионные клубы мы также проводим и не только в Москве, ездим по России, и есть какие-то ребята интересные, с которыми можно познакомиться на местах.
Вы там общаетесь по тематикам, по каким?
Ну, эндодонтия.
Только эндодонтия?
Да, да, эндодонтия, mm-hmm. терапия.
То есть вы не касаетесь там какой-то, ну, не знаю, бизнеса, там, маркетинга? Там?
Нет, обычно нет. То есть это такая чисто врачебная тусовка такая научная. Вот. А на самом деле очень интересно общаться с коллегами, потому что если ты чего-то сам достиг, да, если ты что-то умеешь, я считаю, что совершенно необходимо иметь возможность с этим поделиться, потому что это создает, ну, правильное пространство вокруг тебя. Например, вот буквально вчера у нас в клинике прошел, в воскресенье мы проводили семинар демонстрационный. То есть у нас были живые, ну, то есть у нас были пациенты, у нас были живые операции. У нас было 10 человек в клинике, которые наблюдали через две камеры, одна на микроскопе, другая стояла наружная камера, которая снимала нашу работу, да, и мы транслировали для этих людей, мы транслировали живые операции по опекальной хирургии, по сохранению зуба, и отвечали потом на вопросы, обсуждали, то есть вот, вот такой формат существует.
Да, очень интересно. То есть вы, вот этот дискуссионный клуб, он посвящен только эндодонте, или вы занимаетесь там в рамках этого дискуссионного клуба только эндодонтией? Там дискуссии идут по разным вопросам?
На самом деле дискуссионных клубов несколько, то есть они по интересам. То есть у нас есть хирургический дискуссионный клуб, ортопедический.
Но они как-то объединены или нет? Да. Или это разные клубы?
То есть, скажем, у нас есть люди, которые ходят во все клубы, участвуют во всех клубах, которым интересно, как вы говорите, например, стоматологи общей практики. Да, но чаще всего это, ну, скажем так, чаще всего это разные люди и разная аудитория. Хотя мы стараемся обмениваться. Да? Я, например, стараюсь приходить на хирургический клуб и рассказать какую-то свою тематику, чтобы у хирургов не возникало
желание вырвать зуб раньше, чем следует.
Да, скажем так.
Понятно. Понятно. А вот, ну, коль мы коснулись обучения, что вы вообще можете сказать об уровне обучения современном в России стоматологов? Вот есть ли проблемы с кадрами квалифицированными? Ну, ваш взгляд на современное обучение.
А вы знаете, мне кажется, что российская аудитория, она очень продвинутая. То есть, есть очень много врачей, которые учатся, есть очень много молодежи, которые посещают учебные мероприятия, есть очень много людей, которые жаждут знаний, да, то есть понятно, что у всех свои какие-то финансовые возможности, понятно, что это стоит денег, но есть люди, которые смотрят вебинары, сейчас это очень популярно, да, там как короткая лекция на 1.5-2 часа, потому что, например, тот формат, который у нас был вчера, это целый день, да, если человек живет в Челябинске, для него нужно приехать, ему нужно приехать из Челябинска, прилететь в Москву, там, снять гостиницу, там, 2 дня, это лететь обратно, это большие расходы, вот, поэтому я думаю, что за этим будущее как раз в образовании именно онлайн-курсы. Вот. Но я считаю, что наша аудитория, она очень продвинутая. То есть у нас есть очень много врачей, которые работают на прекрасном мировом уровне.
Я с вами согласен, да. Я вот тоже иногда вот это какой-то излишний пессимистичный взгляд на российскую медицину, я как-то тоже вот всегда не очень понимаю, откуда он берется, потому что действительно приятно видеть вот иногда, что ребята там молодые сами вкладывают деньги, причем деньги немалые, курсы стоматологии.
Они вкладывают в себя.
Да, они вкладывают в себя, но все равно это вот они могут их потратить там, ну, на какие-то там, я не знаю, гаджеты, там что там. Где-то там посидеть им, наверное, тоже хочется, да, но вот я просто смотрю и по нашим ребятам, там, по молодежи, то есть, ну, очень, очень приятно видеть.
Я могу сказать, например, по своим американским одноклассникам, то есть люди, которые закончили в Штатах образование, оно не секрет, оно стоит дорого.
Да, то есть там очень. И очень долго.
Год образования, там специализации стоит там в районе $100,000 за год, да, поэтому человек, когда выходит...
Это где?
Ну, в любом приличном университете.
Ну, в Сан-Франциско мы были, там же что-то, я не помню, по-моему, чуть меньше.
Ну, возможно, да, чуть меньше.
Там, ну да, там в зависимости там от специализации.
Бостон, в зависимости еще от специализации и от рейтинга самого университета. Угу. Потому что, ну, это все равно, это цифры астрономические. То есть человек заканчивает университет там с суммой долга в $500,000.
Да.
Поэтому у него первая мысль возникает о том, каким образом вернуть эти суды в первую очередь, да, а не о том, как улучшить свое образование, где бы еще поучиться и куда бы еще отнести денег, чтобы поучиться. Да? Поэтому в этом плане у нас намного более лояльно. Я считаю, что и возможности для роста очень большие.
Хорошо. А вот как вы думаете, вот что происходит сейчас на рынке частной медицины, частной стоматологии вот именно? Вот что вообще как-то стагнирует, растет там стоматологический сегмент рынка? Ну, ваш взгляд.
Нет, мне кажется, что мы неплохо развиваемся в целом. У нас то, что раньше происходило, скажем, какие-то отдельные... Ну, то есть, например, знаете, я могу про себя сказать.
Да, конечно.
То есть я работая вот сейчас как главный врач, да, руковожу клиникой, у нас есть команда врачей, я очень сильно расширяю свой личный взгляд. Потому что, когда ты работаешь и видишь только корневые каналы, пусть даже ты большой спец в этом, да, ты теряешь общую картину и общую тенденцию. Да, и твой взгляд очень узок. Поэтому, например, я на первичной консультации довольно часто приглашаю там своих специалистов, чтобы услышать их мнение по этому поводу. И мне кажется, что наша тенденция основная сейчас – это именно комплексный подход. Да, то есть там каналы, да, без сомнения, это основание там, пролечить зубы для того, чтобы не было инфекции. Это хорошее основание, хороший задел на то, чтобы в конечном итоге у человека было какое-то комплексное лечение. И если раньше, там, даже там, 10-15 лет назад, там, человек, который приходил к стоматологу и говорил, я хочу привести рот в порядок, это занимало, ну, там, может быть, месяц, может быть, полтора. Согласна, да? То сейчас это лечение может растягиваться на несколько лет. И это связано с тем, что мы стали лучше разбираться, у нас есть более сложные методики, но мы достигаем совершенно других результатов. И эстетических, и по состоянию здоровья мы можем...
Ну, я сужу вот по тем пациентам, с которыми я сталкиваюсь в своей практике. Вот многие говорят, что просто жизнь меняется. То есть, вот, ну, особенно женщины. То есть, да, многие начинают к себе относиться, ну, то есть, это по-другому. Ну,
конечно,
там многие там конечно. Какие-то замуж выходят, какие-то карьеры делают. Ну, это очень радует.
Ну, мне кажется, знаете, здесь очень много происходит из-за эстетики, да, то есть люди хотят выглядеть лучше,
да,
поэтому они приходят к стоматологу и пытаются делать какие-то шаги в сторону улучшения своего внешнего вида. И здесь начинается ортодонтия, выравнивание зубов, отбеливание, да, но в конечном итоге за этим же за всем стоит здоровье. Поэтому если человек внимательнее относится к своему внешнему виду и внимательнее относится к своему здоровью, это в этом заинтересованы все, в первую очередь сам пациент, стоматолог, у которого есть интересная работа, есть интересные пациенты, потому что всегда приятно, когда твой клиент заинтересован вместе с тобой в этом результате. Знаете, как бывает иногда, стоматологи заинтересованы больше, чем пациенты.
Да,
я по своей практике,
по своей практике
могу сказать, то есть я, проведя какую-то сложную операцию, вызваниваю пациентов, я сообщаю им о том, что необходимо приходить на проверки, мы делаем эти проверки специально бесплатными, чтобы для человека не было это обременительно, да, и ты ему звонишь там через год или через два после этой операции, и пациент просто тебя не помнит, он говорит, зачем мне приходить, у меня ничего не болит.
Да.
Это радует на самом деле,
времени.
Раз он не хочет прийти, значит, скорее всего, у него все хорошо, да, но тем не менее, к сожалению, ну, вот образованность, да, самообразование в медицине, оно имеет большое значение. То есть, если человек заботится о своем здоровье, это на руку всем.
Илья, скажите, а вот как вы думаете, как изменится рынок стоматологии вот в ближайшие годы? Вот, ну, какие-то тенденции вы улавливаете? Ну, то есть, клиники станут больше?
Да, там... да, я думаю, что так. Я думаю, что в любом случае нас ждет укрупнение, да, и количество...
Укрупление клиник?
Укрупление клиник, да, и появление сетей. Наверное, в эту сторону
нет,
мы движемся.
Нет, сети – это сети. А вот сами, что будет происходить с самими клиниками? То есть, вы думаете, что они будут больше, да? То есть, вот вы говорите, у вас 4 кресла, ну, да, такая средняя цифра, да, для... московской клинике, то есть будет сколько, 5, 6, 10 кресел?
Я думаю, что будущее, к сожалению, все-таки за сетями, потому что это возможность...
Нет, сети – это, вот мы говорим про единицу этой сети, вот, ну, клиника, одна клиника. Как вы думаете, она будет там скорее уменьшаться до 2-3, там, одного кресла, либо это будет все-таки больше, 5, 6, 10 кресел?
Наверное, все-таки, если говорить про среднестатистическую клинику, то есть там 3, 4, 5 кресел – это оптимальный размер для того, чтобы клиника имела полный спектр услуг, да, и выполняла всю работу вовремя. Поэтому я думаю, что вот на этом уровне ничего меняться не будет. Я думаю, что это вот 4 кресла или там 5 кресел – это оптимально для того, чтобы это существовало. Но просто вопрос, если клиника развивается дальше, да, то есть, если нужна еще одна клиника, да, то есть, там, вот, на мой взгляд, тогда будут появляться какие-то сети из нескольких клиник. И, к сожалению, как только ты укрупняешься, мне кажется, что качество все-таки будет, ну, давайте скажем так, усредняться. Да, то есть будет стремиться немножко вниз. Поэтому, думаю, что вместе с тем есть такое, знаете, есть такое выражение «клиника-бутик».
Угу.
Да, то есть вот клиники-бутики, они тоже имеют право на жизнь, без сомнения. То есть какие-то небольшие клиники, там из 2-3 кресел, да, в которых делается супер работа самого лучшего качества, то есть они будут жить одновременно с крупными сетями, в которых, и даже цены в них могут быть там в 3-4 раза выше. И, да. это удел больших городов. Потому что я думаю, что в небольших городах, я думаю, что сети будут захватывать в конечном итоге весь этот рынок.
Угу. Понятно. А у вас планы есть открыть вторую клинику?
Пока планы на то, чтобы развивать существующую клинику. Я думаю, что у нас еще есть потенциал.
А что того, вы хотите развивать?
Вы знаете, интересно развивать микрохирургию. Для меня лично.
Что это такое?
Микрохирургия – это тоже эндодонтия, но угу. только с другой стороны. Да? То есть, если есть какой-то воспалительный процесс, там, ну, условно, как мы говорим, киста, да? Довольно часто это, в принципе, является для зуба приговором. То есть, многие хирурги говорят, у вас киста, с этим ничего поделать нельзя, зуб нужно удалить. Мы умеем это лечить, и мы умеем это лечить двумя способами. Мы можем прочистить канал и убрать инфекцию, и эта киста зарастет, потому что в конечном итоге это воспалительный ответ. Если вы убираете причину, то воспаление проходит. И у нас есть возможность сделать микрохирургию, то есть добраться до этой кисты через десну и убрать ее хирургически. И таким образом капексу обработать кончик корня таким образом, чтобы этой инфекции там больше не было.
Вот. А на каких зубах вы работаете с апексом?
Вы знаете, это фактически сейчас не имеет ограничений.
Да?
Да. Вот я сейчас был на последней конференции американского эндодонтического общества, ассоциации, которая проходила в Канаде, и можно немножко похвастаться, да?
Давайте.
Да, я первый и пока единственный докладчик из России, которого пригласила американская ассоциация прочитать доклад на своей ежегодной конференции. А вот оттуда я сейчас привез, на мой взгляд, уникальную технологию для того, чтобы достигать сложно доступных апексов, да, то есть, ну, проблема, если есть там толстый слой кости, через который долго сложно пройти для того, чтобы дойти до апекса, то идея навигационной стоматологии, ну, знаете, как мы ставим имплантаты шаблону,
да.
Да, вот точно так же мы можем сделать такой шаблон для того, чтобы добраться до апекса.
Интересно.
Да, и это такая технология, которую придумали американские авиаторы, ну, то есть не авиаторы, а стоматологи авиационные, вот, и мы это уже воплощаем.
Ну, это здорово.
Да.
Хорошо. Поэтому... А в вашей общественной деятельности, вот этот в рамках вашего дискуссионного клуба, это, я не знаю, там, это неформальное объединение, да?
Ну, вы имеете в виду, это не коммерческое объединение, нет. То есть это...
Нет, ну, я имею в виду, это какая-то общественная организация.
Да, это общественная организация, да, разумеется, она зарегистрирована в Министерстве юстиции, абсолютно.
Да, а, у нас, вот так, да?
Да, абсолютно, да. У нас есть бухгалтер. Все как положено, там есть какая-то своя бухгалтерия.
А то где мы собираетесь?
На этом мы собираемся в издательстве «Квинтэссенция».
А где это?
На Усачева.
Угу. Ну, пригласите меня как-нибудь
с удовольствием.
На ближайшее заседание.
С удовольствием.
С вами, с коллегами.
Да, мы предоставляем сцену, то есть можно прийти, и это даже очень приветствуется, прийти именно с каким-то докладом. Каким-то рассказом?
Ну, я с удовольствием познакомлю коллег с работой Мединвестклуба.
Mm-hmm.
То есть, вот одна из идей Мединвестклуба – это как раз вот то, о чем вы говорили, что будут клиники-бутики,
mm-hmm.
будут клиники вот этого нового формата, где, может быть, отчасти будет реализованы идеи реферативной практики.
Угу.
То есть, ну, если мы найдем вместе с вами там какого-нибудь выдающегося имплантолога, да, может быть, вот в силу вашей специализации вам нет смысла занимать там одно из кресел там под имплантологию, да,
угу.
а сделать еще одно кресло эндодонта, да, а отправить к имплантологу. Вот эта идея, я считаю, что она очень правильная. Но реализовать ее в России можно только вот большими общественными объединениями.
Здесь нужна личность на самом деле. То есть момент, когда есть личность, к мнению которого человека прислушиваются и ему доверяют, Да, то есть вот тогда, ну, с одной стороны, тогда это может сработать.
С другой стороны, вот я помню еще из армии, вот там в Ленинской комнате всегда там цитировали работы Ильича, и у него там идея была такая, что вот как там, по-моему, идеи становятся силой, когда овладевают массами.
Ага.
Вот очень правильная мысль, надо сказать. То есть то, что вот если будет масса людей, которая объединена вот этими идеями, да, то,
ну, тогда вот как раз будет... общественное объединение, обучение, вебинары, да, то есть выход на большие массы, это как раз оно. Это как раз и может привести к тому, что люди
хорошо, Илья,
подхватят,
ну,
эту идею.
Давайте я вас приглашу еще раз на нашу беседу. Мы с вами продолжим эту беседу, потому что то, что вы говорите, думаю, что интересно не только мне, но и нашим коллегам, которые mm-hmm. смотрят нашу программу. Я вас, в свою очередь, жду приглашения от вас.
Да.
Я вас буду привлекать тогда к работе Мединвест-клуба.
С удовольствием.
Приглашу вас,
спасибо,
на ближайшее наше заседание. Ну и поздравляю с тем, что вы сказали, что у вас, что вы один из докладчиков из России. И плюс у вас, насколько я знаю, сегодня день рождения.
Да.
Поэтому я вас дважды поздравляю.
Спасибо большое.
Поздравляю. Ну а нашим зрителям я говорю, что наша программа сегодня заканчивается. Ждем вас в нашей студии. Мединвест-клуб с доктором Ахтубом. До новых встреч.
Спасибо. До свидания.